Продолжаем изучать текст Пратьяпьяджня Хридаям. Философия творения и освобождения. Тот, кто знает, что вся эта слава, проявление «моя», кто осознает, что целый космос есть его самость, обладает махишатой, то есть природой Шивы. Даже когда викальпы, колебания мыслей и эмоций, ведут свою игру. Ишвара Пратьяпьяджня, текст. Тема сложная и очень важная. Стутра десятая.
Даже в этом состоянии эмпирического «я» он, индивидуум, производит пять крития, подобные ему, Шиве.
Стоп. Даже в этом состоянии означает в нашем состоянии, сансарно обусловленном. Пятеричное проявление энергии продолжается, только в микромасштабах, если Шива творит Вселенную, поддерживая, творя, разрушая, сокрывая и проявляя божественность, то мы делаем то же самое, но на микроуровне. Качественно мы не отличны от Ишвары. Сущностно тоже. Но по энергии мы не обладаем теми шакти, как Ишвара. И еще мы не обладаем должной силой сознания, чтобы в этих шакти не запутываться.
Дальше. Комментарий. В этом пункте обнаруживается отличие философии Ишварадвая от философии Брахмавадинов, божество, чья сущность есть сознание.
Ишварадвая – это философия шиваизма. Философия брахмавадинов – это философия шишанкарачари. Это родственные философии. Обе они недвойственные. Однако философия адвайты не придает значения проявленной энергии, подчеркивая ниргуна – аспект абсолюта. Философия Ишварадвая придает значение Ишвары – процессу творения. То есть для этой традиции Брахман интересен в аспекте Ишвары, Бога, его сил, его проявлений, его энергии. Сравнивая воззрение двух философий, мы должны понимать их единство и разные аспекты, которые они подчеркивают. По сути, они не отличаются, между ними нет противоречий. Но есть разные аспекты, которые помогают нам понять глубину учения.
Божество, чья сущность есть сознание, всегда удерживает свое управление пятеричным деланием, который в соответствии с тем, что утверждают великая Свачханда и другие учения шиваитской философии, а именно «я преклоняюсь перед Божественным, который порождает эманацию Сришти, повторное поглощение в себя санхара». Сокрытие – вилая, сохранение мира – стхити, который ниспосылает милость – ануграха, и который устраняет трудности для тех, кто склоняется перед ним.
Это не следует рассматривать как некую абстрактную заоблачную философию, которая не имеет отношения к повседневной жизни. Напротив, Это имеет самое прямое отношение к нашей повседневной жизни. От понимания этой философии зависит наша жизнь и наша судьба, поскольку все мы участвуем в проявлении этих энергий. Например, у нас есть тело, речь и ум. Три действия – тело, речь и ум. В процессе этих трех действий тело, речь и ум могут проявляться либо нейтрально, либо позитивно, либо негативно. Название на санскрите этому – сатва, раджас и тамас. Сатва – позитивно, раджас – нейтрально, тамас – негативно. Итого, если 3 умножить на 3 – 9. То есть мы постоянно совершаем 9 действий. Эти действия можно классифицировать, еще подразделить на 5. То есть мы либо что-то творим, либо что-то пытаемся сохранить или удержать, то, что сотворили, либо что-то разрушаем, либо то, что мы творим, затмевает наше восприятие, и тогда оно становится тиротханой, либо оно открывает чистый свет божественного, тогда оно становится ануграхой. Итого 9 умножить на 5 – 45. То есть мы постоянно пребываем в этих 45 аспектах проявления. И все это наше тело, речь и ум. То есть мы всегда что-либо творим либо телом, либо речью, либо умом. И оно либо тамасичное, либо раджасичное, либо сатвичное. И оно связано либо с творением, либо с поддержанием, либо с разрушением, либо с сокрытием, либо с освобождением и проявлением божественного света. И от того, насколько мы распознаем эти 9 действий или эти 45 проявлений, зависит, куда направляется наше сознание, где оно перерождается, вообще, какова наша политика в отношении энергии собственного проявления, какова наша жизненная позиция в отношении собственной энергии, жизненная философия. Это очень важно, потому что наш ум и наши перерождения идут не туда, куда мы думаем, куда мы хотим, а туда, куда его ведет энергия. То есть мы можем хотеть в нирвану. Мы можем думать, что мы идем в нирвану. Ну, читаем же тексты. Все. Но наша энергия идет туда, куда она идет. И наш ум идет туда, куда его движет энергия. Потому что ум движется вслед за энергией. Энергия влияет на ум. Но энергия может управляться умом при определенных условиях. И вот существует во Вселенной два класса существ. И первый класс существ называется Пашу. Пашу – это те, кто следует за энергией, запутывается, и энергия их контролирует. Те, кто попали под власть энергии, рабы энергии. Энергия управляет ими. Например, это не только человек, собака. Вот я часто хожу мимо дворов здесь, и собака за забором. Я вижу, какая реакция. Вот она сидела спокойно, затем она видит человека, она подскакивает. У нее слюна течет, глаза вытаращены, она в забор пытается пасть просунуть. Я всегда думаю, что она думает сейчас вообще? Где ее ум? Как она себя чувствует там вообще? То есть видно, что ее чувства обострены, она ни с кем не общается, на поводке долгое время. И здесь она получила такой сильнейший раздражитель. И она высказывает всю свою боль, все свое страдание, весь свой страх, всю свою ненависть подходящему объекту, который мимо нее проходит. Вот. И все свое отождествление с телом, с территорией. Это энергия, которая управляет. Это класс существа Пашу. Ну, то же самое люди, только в более очищенной степени. И множество обусловленных существ, сансары также. Все это Пашу. Энергия управляет. Например, возник гнев, гнев управляет человеком. Возникло вожделение, вожделение управляет человеком. Возникла привязанность, все это энергии. Привязанность управляет человеком. И для нас очень важно понять и выработать свои отношения к энергии, поскольку мы монахи, мы те, кто решили перейти в другой класс, в класс пати. Пати, пашу – это скот, животное. То есть энергия тащит, как на поводке, в определенную сторону. И все сансарно обусловленные существа относятся к состоянию Пашу, то есть к тем, То есть состояние сансарина, оно коренится в иллюзии, которая порождается своей же собственной шакти. То есть Пашу – это тот, кто попал в рабство собственным же энергиям, собственной шакти. Другой класс существ – пати. Это тот, кто контролирует собственную энергию. Тот, кто не попал в рабовладельчество собственной шакти, а наоборот, тот, кто является господином собственной энергии. Но чтобы контролировать собственную энергию, быть господином собственной энергии, нужно выработать определенную жизненную позицию, мировоззренческую, жизненную философию в отношении к энергии, понять, что есть эта энергия, как она проявляется и как я могу ее контролировать. И речь не только о том, чтобы контролировать собственную энергию, такую как гнев, привязанность, вожделение, зависть и прочее. Речь идет в более широком смысле. Под собственной энергией и философией шиваизма имеется в виду не только энергия тела и ума, а в принципе вселенская энергия. Она тоже собственная. Потому что «я» здесь рассматривается как всеобъемлющее, абсолютное «я». И класс пати – это те, кто не подвергается энергии. Наоборот, те, кто контролирует энергию, освобожденные существа, например, ситхи, джняни, боги, риши, великие муни – все это класс пати, освобожденные души. И процесс освобождения заключается в том, чтобы из пашу постепенно переходить в класс пати. И на каком-то этапе мы уже перестаем быть пашу, когда контролируем свои чувства, свои энергии, и мы постепенно начинаем подходить к классу пати. И 16 кала, 16 благословений Дататрея – это и есть процесс перехода из класса пашу в класс пати. И за счет чего такой контроль этой энергии осуществляется? За счет внутренней ясности осознавания и за счет божественного благословения, которое раскрывается в процессе постижения этой внутренней ясности осознавания. И вот механизм обуславливания пашу и механизм освобождения здесь раскрывается с помощью понимания четырех энергий – кичари, гучари, дикчари и бучари. В учении Анутары Тантры и Лая-йоги вы, наверное, слышали такое понятие «девять самоосвобождений». Все знают, что это. Так, да? То есть девять самоосвобождений означает, что мы осознаем наши девять проявлений. Проявление, три проявления тела, три проявления речи и три проявления ума. Мы всегда проявляемся в этих девяти. А если поподробнее, то умножаем на 5. Будет 45. То есть мы умом всегда либо творим, либо поддерживаем, либо разрушаем, либо сокрываем, либо проявляем ануграху, божественность. То же самое речью, то же самое телом. И вот эти девять проявления, они могут быть либо связывать нас, и тогда мы находимся в состоянии пашу, либо они могут проявляться в самоосвобождении, то есть в освобождении чистой божественной природы. И тогда мы уже проявляемся как пати. И метод здесь – вхождение в созерцательное присутствие и объединение созерцательного присутствия с этими девятью проявлениями. И тогда в момент проявление мысли, неважно, что оно творит или поддерживает или разрушает, мы будем высвобождать творящую мысль или сохраняющую мысль, или разрушающую, или сокрывающую, высвобождать состояние чистого света в измерении недвойственности. То же самое касается речи и тела. Есть разнообразные упражнения, которые иногда мы выполняем для высвобождения тела, речи, ума в естественное состояние.
Так же, как возвышенный Шива в процессе расширения вовне, то есть проявления в качестве Вселенной, производит эманацию и так далее, феномены, которые представляют собой раскрытие его подлинной природы, точно так же он производит 5 действий, даже пребывая в состоянии сансары, путем ограничения силы своего сознания. Так что...
В году 97-м еще, когда я проповедовал вашим, у нас был небольшой совсем, первый ашем, и один человек пришел на лекцию, молодой человек, может быть, лет 20 ему, он слушал о необходимости отрешения, контроля чувств и желаний. Затем он сказал, а что такое жизнь? По-моему, жизнь – это вот не то, что вы говорите, а жизнь – это вот переживать, чувствовать, любить, творить, жить полнотой жизни. Я ему ответил, что вам нужно много размышлять над этим. Вам нужно убедиться в том, что в том виде, как вы хотите творить, любить, переживать полноту жизни, вы являетесь рабом собственной энергии. И эта энергия через некоторое время вам обязательно покажет. А чтобы быть свободным на фоне любви, творчества и переживания полноты жизни, вам надо воспитать сильное независимое сознание. В этом и состоит процесс освобождения. А пока еще нет такой вивеки, у вас есть просто жажда мирских желаний. Но вы не осознаете последствия этой жажды. И пока вы не воспитаете вивеку, отделив свое сознание от этих желаний, вы будете принадлежать к тем, кого контролирует энергия, к Пашу. Пашу по определению счастливым быть не может. Но в каком смысле можно говорить, например, о счастье коровы? Так? Ну, в чем счастье коровы там, или лошади? Там большой пучок травы, да? Хозяин не побил палкой. Вот, вот и все счастье. Но можно есть много травы. Вот. И вот состояние Пашу, сансарного обусловленного человека, тоже можно говорить о счастье сансарно обусловленного человека или существа в категориях Пашу. Но это счастье, оно не является подлинным счастьем с точки зрения святых. Подлинное счастье возможно переживание только в состоянии пати. Пашу в рабстве в энергии, пати контролирует энергию. И контролируя энергию, он свободен. А значит, для чего свободен? В каком смысле свободен? Свободен ли он как эго или для удовлетворения мирских желаний, или свобода воли у него есть? Он свободен для восприятия Бога. Он свободен для служения Богу, он свободен для неразрывной связи с Богом. То есть его счастье в переживании всех пробужденных сил и энергии и качеств Бога. Вот пати – это тот, кто может воспринимать Бога напрямую. Пашу не воспринимает Бога напрямую. Он воспринимает его всегда через энергию. Но эта энергия подчиняет его. То есть он воспринимает грубый аспект Бога, подчиняющий, порабощающий, либо привязывающий, либо разрушающий, контролирующий аспект Бога. И другого он не знает. Пати же, полностью взяв под контроль эти аспекты грубых энергий Бога, называемые Бахиранга Шакти или Антаранга Шакти, то есть внешняя или пограничная энергия, Бахиранга Шакти или Татастха Шакти, внешняя или пограничная энергия, воспринимает чистый аспект Бога, как чистое сознание, а также как чистые внутренние очищенные божественные энергии. Они называются атма-шакти. Например, как пять чистых татв.
Так что, как сказано Вишвара Пратьябхиджня, положение тат-эвам здесь означает тат-эвам-сати, таково, что даже в состоянии эмпирического бытия Господь вселяется в тело и так далее, побуждая объекты, дословно группа объектов, проявляется вовне по его собственной воле, хотя проявляются они при этом внутри него. Пятеричный процесс в состоянии мирского проявления показан ниже.
Итак, мы должны много размышлять над пятеричным процессом творения во вселенских масштабах, например, медитируя на появление Вселенной, на ее поддержание, процесс разрушения и процесс обожествления Вселенной. И на процессы, которые происходят в нашем уме, теле и речи, поскольку мы постоянно на микроуровне воспроизводим эти процессы как такой мини-ишвара, мини-шива. и размышлять, в чем мое различие с Ишварой. Ишвара обладает 6 качествами, всем известными. Кто может сказать, какими? Кроме Нитишри. Да? Так.
Нитя.
Так.
Парматва.
Так.
Япакатва.
Так. Сарважнятва. Еще? Было. 5.
Шри.
Шри – это из 6 качеств Бхагавана. Это чуть-чуть из другой области. Сватантрия. Свобода. Так Ишвара обладает этими качествами, а в какой мере мы обладаем ими? И вот размышление над этими качествами в себе и в Ишваре указывает нам путь освобождения. Безошибочный путь освобождения. Мы равняемся на более высокое состояние, на своего, так сказать, Отца Небесного, на своего родственника. И мы думаем, Ишвара обладает вот сватантрией, сарваджнятвой, нитьятвой, вьяпакатвой и другими качествами. И мне говорят, через Махавакью Таттвамаси, через Махавакью Ахам Брахмасми, Писание, Писание точно не буду лгать. Гуру говорит, что ты есть то, а чего же я не такой? В чем же дело? Что со мной не так? А со мной не так, что меня контролирует энергия. Я еще управляюсь ею, а Ишвару не контролирует. А за счет чего Ишвару не контролирует? За счет чего? Потому что он относится к пати, владыке энергии. А как мне стать пати, владыкой энергии, выйти из класса Пашу? Развить свое сознание. Это даже мирскому человеку понятно, если хорошо объяснить. Дальше.
Так, согласно точке зрения пратьябхиджня карики, когда величайший Господь, который есть сознание, дословно, чья форма есть сознание, вселяется в тело и при этом прана и так далее, вследствие внимания становятся внешними, и он побуждает объекты, подобные синему цвету и тому подобное, проявляться в определенном пространстве, времени и так далее. Тогда все, что касается определенного проявления в определенном пространстве, времени и так далее, есть производимый им акт эманации. Что касается проявления объектов в ином пространстве, времени и так далее, то это есть производимое им действие поглощения. Что касается актуального дления, проявления синего цвета и так далее, то таково производимое им действие сохранения. Что касается проявления чего-либо как чего-то иного, то таково производимое им действие сокрытия. Что же касается проявления каждой вещи как идентичной свету сознания, то таков его акт милости. То, каким образом Господь всегда остается автором пятеричного делания, я широко осветил в Спанда Сандохе. Таким образом, когда авторство этого пятеричного делания опознается в своем собственном личном опыте и отслеживается с устремлением и ясным пониманием, то величие Господа открывается преданному.
Итак, ключ к контролю над 5 энергиями заключается в обнаружении истинного авторства Панчакрити. Истинное авторство пятеричного делания как в микромасштабах, так и в макрокосмосе принадлежит кому? Да, только Ишваре. Мы же, когда проявляем действия тела и речи ума, 9 действий в 45 проявлениях мы ложно приписываем авторство самим себе. И притом мы самих себя идентифицируем очень жестко и однозначно в связи с телом, личностью и умом. И поэтому у нас нет контроля над энергией, потому что авторство мы определяем неправильно. Из этого неверного авторства невозможен контроль над шакти, над вселенской энергией. Шакти вселенская, а мы, как автор, очень маленькие, очень низкого уровня. Шакти может слушать только Шиву, Шакти будет покоряться только Шиве, она не будет слушать какого-то смертного, простого смертного сансарина, человека. Даже брамачари на обучении монашеском, даже его не будет слушать, даже монаха саньяси. Никого из людей она не будет слушать. Если мы авторство неверно определяем, у нас нет контроля над шакти, и это все равно будет состояние Пашу. Поэтому контроль над состоянием этих пяти проявлений энергии, панчакричи, в определении верного авторства. Авторство принадлежит только Шиве. Обнаружив авторство Шивы, интеллектуально, через воззрение, мы должны затем утверждать его вновь и вновь, это авторство через созерцание недвойственности. Затем это авторство через созерцание должно проникнуть в биохимию нашего тела, в нейронные структуры мозга. Я читал, что когда человек узнает какую-то новую информацию, у него появляются новые нейронные структуры. Они активизируются. Но если эта информация не повторяется, эти нейронные структуры со временем затухают. А если они повторяются, то число нейронных связей там возрастает в десятки, в сотни раз. То есть мы должны закреплять это авторство на уровне биохимии нашего тела, на уровне нейронных связей, на уровне клеток, на уровне праны, на уровне памяти тела.
Так что те, кто всегда размышляют об этом пятеричном делании Господа, познают Вселенную как раскрытие сущностной природы сознания и становятся освобожденными прямо при жизни. Это то, что поддерживается сакральной традицией. Те же, кто не предается таковому размышлению и видят все объекты различными в своей сущности, навеки остаются связанными.
Итак, здесь необходимо размышлять над пятеричным деланием, как во Вселенной, так и внутри себя. Другими словами, наблюдать собственную энергию проявления. Наблюдая собственную энергию проявления, мы отделяемся от нее, зарождая свидетельствующее осознавание. Развитие свидетельствующего осознавания на фоне проявления энергии – это первый шаг к освобождению. Однако просто наблюдать и развить свидетельствующее осознавание недостаточно. Нужно опознать свидетельствующее осознавание, достоверно идентифицировав его с Абсолютом, с Ишварой. Тогда возможно покорить пятеричное проявление.
Авторство пятеричного акта не единственное, что имеется. Помимо него есть еще один эзотерический аспект.
Стоп. Обычно мы приписываем себе свои действия, и на этом все попадаются. Мы думаем, это я думаю, это я делаю, это я говорю. И плоды, соответственно, думания, говорения и делания тоже принадлежат мне. Я должен разделить славу того, что я делаю. Я должен разделить последствия того, что я думаю, того, что я делаю. Так работает механизм кармы. С точки зрения джняна-йоги, мы не должны приписывать себе это делание, отождествляясь. Мы должны определить авторство этого делания, и мы должны увидеть, что это делает великий автор. Великий автор – это Ишвара. Соответственно, эти действия, как плоды, так и чувства делателя, так и результаты, тоже отдать ему. Сделать его в своей душе верховным наслаждающимся, признать его главенствующее положение и научиться отдавать все ему, сделать его конечным бенефициаром всех наших действий, ежемгновенно и ежесекундно. И здесь наблюдение и созерцание постепенно перерастает в самоотдачу и самоосвобождение. Если мы приписываем себе, то энергия нас может вести в заблуждение, если мы неверно определили авторство. Но если мы определили верно авторство, то энергия уже не может вести нас в заблуждение. Ни гнев, ни привязанность, ни внешнее проявление, ни другое. У нас примерно такая позиция. Если это действует великий автор, великий игрок, то, несомненно, он знает, что он делает. И все его действия несут благо и благодать для меня.
Да. Сутра 11. А именно следующее. Проявление, получение удовольствия, переживание опыта самого себя, закладка семени и растворение. Комментарий. Он производит таковые, то есть эти пятиричные деяния, что синтаксически связано со сказанным выше. С высшей точки зрения, все, что проявляется как успешное функционирование, дословно расширение, богини зрения и других функций восприятия, является результатом эманации. Это абхасана или проявление. Когда объект таким образом сотворен через эманацию, то есть переведен в состояние проявленности, и когда самость, не закрывая глаза, наслаждается им некоторое время, он удерживается в опыте, все это время богиней удержания.
Итак, во время панчакрити действуют различные божества. Во время процесса творения действуют божества творения. Во время процесса поддержания действуют божества удержания опыта. Во время разрушения действуют божества разрушения, устранения лишнего. Во время сокрытия действуют божества сокрытия. Во время проявления ануграхи действуют божества божественной милости, которые открывают чистый свет. Все эти группы божеств проявляются непрерывно в каждом акте восприятия, в каждом акте сознания. Эти группы божеств еще раз называются кхичари. Кхичари создает нашу идентичность как «я» эмпирического субъекта. Вот душа создается группой божеств кхичари. Она включает в себя причинное тело, ментальное тело. Другая группа божеств называется гочари. Гочари определяют наши внутренние органы, например, манас, антахкарану, читту. Третья группа божеств называется дикчари. Дикчари создают наши органы восприятия, внешние органы, например, глаз, слышание, ухо, обоняние и так далее. Органы джняниндрии. И четвертая группа называется пхучари. Пхучари – это группа божеств, которая создает восприятие внешних объектов. Вот взаимодействие нашего сознания, органов чувств с внешними объектами. Например, вы слышите звук, происходит взаимодействие, у вас какой-то отклик, и ваше сознание завибрировало вот посредством группы божеств пхучари. Вы что-то увидели, пробежал кот – у вас тоже чувства какие-то к коту появились. Группа божеств пхучари сразу активировалась. То есть связь с внешними объектами. То есть мы реагируем на что-либо внешнее, это работает пхучари. Наши органы чувств работают, это работает группа божеств дикчари. Наши внутренние процессы, внутренние органы работают, это группа божеств гачари. И наше осознавание себя как индивида работает, это группа божеств кхичари. И пока мы еще с этими группами божеств как бы не установили связь, как им правильно работать. Они работают спонтанно, как могут, как придется. И мы запутываемся в своих собственных энергиях. Они проявляются постоянно, и мы подпадаем под их влияние, поскольку они очень тонкие. Они исходят изнутри нас. Я приводил такой пример, пример змей. Вот Дататрея приводил пример паука, из которого исходит паутина. Ну, можно привести пример змей. Допустим, если у вас изнутри есть внутренние змеи, и каждый акт мысли мгновенно их активирует. Они очень чувствительны. Знаете, наверное, есть такие очень чувствительные устройства, приборы. Даже мышка может быть очень чувствительной. Вы чуть-чуть сдвинули, и она уже куда-то, если она не настроена. В MacBook'е такие мышки бывают. То же самое. Вы подумали, и внутренние энергии вышли уже наружу, и они бесконтрольны. Это часто ведь бывает. Часто вы замечаете, как ваши мысли выходят, и вам уже не нравится, куда вас мысли повели. Или ваши внутренние эмоции выходят, и вы говорите: «О, подождите, подождите, куда вы так быстро? Я вообще в эту сторону не хотел идти. Зачем мне это надо?» Но уже поздно. Там целые группы божеств, и они радостно разворачиваются, творят какую-то вселенную. И вы чувствуете, вам вообще это не надо, и вы не хотите это контролировать, вы не контролируете это, оно само. То же самое здесь. И поскольку эти божества очень тонкие энергии представляют, легко в них запутываются. И мы запутываемся. Вот почему живые существа попадают в воды? Почему в тела животных попадают? В тела людей заново рождаются? Почему асурами становятся? В сансарные миры такие невысокие идут? Потому что эти божества, эти энергии выходят бесконтрольные, они увлекают душу. Но это тонкие энергии. И душа, повторяюсь, рождается не там, где она хочет, а там, куда эти энергии ей укажут. И каждое живое существо занимает во Вселенной не то место, какое он думает, а какое место ему укажут эти энергии. То есть все эти энергии определяют место человека во вселенской иерархии, его связь с законом кармы, его перерождение и прочее. Допустим, человек думает: «Ахам брахмасми». А затем что-то возникло в душе, эти энергии откликнулись, божества вышли, и они его увели в свою сторону. Вот. Совсем его «Ахам брахмасми». То есть реализация «Ахам брахмасми» будет происходить только тогда, когда у него внутренний свидетель настолько широкий и тонкий, что все эти энергии с божествами вышли и сказали: «А, ты же брахмасми, ты же брахман, намасте», и вернулись обратно, и они растворились, и они никуда его не влекут. Это называется самоосвобождение или самоотдача. И вот стадия самоосвобождения, вор, крадущийся в пустой дом, означает, человек пребывает в распахнутом уме и в глубокой бхаве. И вот эти энергии вышли, но они не нашли опоры, не нашли пристанища и через доли секунды растворились, как в пустом доме.
Такое наслаждение опытом в течение определенного времени представляет собой стхити или сохранение. Он растворяется в момент вимарша, вимаршана самайи, по-другому называемой неожиданной вспышкой восторга, чимоткара. Таковое значение объекта представляет собой санхара. Как сказано Рамой, скала множественности, которую другие не могут расколоть даже молнией созерцания, самадхи, буквально всеми накоплениями сознания, у тех, кто наделен силой, обретаемой путем преданного поклонения тебе, переживается как идентичное им самим и таким образом разрушается.
Стоп. Еще раз слова Рамы процитируйте.
Скала множественности, которую другие не могут расколоть даже молнией созерцания, самадхи, буквально всеми накоплениями сознания, у тех, кто наделен силой, обретаемой путем преданного поклонения тебе, переживается как идентичное им самим и таким образом разрушается.
Стоп. Скала множественности майя, которую нельзя даже расколоть молнией созерцания и самадхи, через преданность и самоотдачу переживается как идентичное тебе самому, как нераздельное с твоим сознанием. И разрушается. То есть эта множественность разрушается благодаря преданности Богу.
Однако, если в момент повторного поглощения или растворения опыта множественности или дифференциации, он, то есть объект опыта, вызывает внутри различные самскары, впечатления, сомнений и тому подобное, Тогда он приобретает в зародыше состояние сансары, которое привязано к неизбежности повторного рождения. И таким образом он накладывает на того, кто переживает этот опыт, состояние вилая, сокрытие подлинной природы самости.
Поняли, о чем здесь речь? Тут не поняли, да? Если вы воспринимаете какой-либо объект, и эти объекты порождают у вас чувство сомнения, привязанности, любую клешу, любую эмоцию, это создает отпечатки и является, запускает процессы тиротханы, сокрытия. То есть в этот момент происходит сокрытие, энергия сокрытия божественного начинает доминировать. Еще раз прочитайте.
Однако, если в момент повторного поглощения или растворения опыта множественности или дифференциации, он, то есть объект опыта, вызывает внутри различные самскары, впечатления, сомнений и так далее, тогда он приобретает в зародыше состояние сансары.
То есть объект опыта вызывает внутри различные самскары. Например, у вас есть самскары, есть внешний объект опыта. Самскары реагируют, когда вы смотрите, воспринимаете объект опыта. И в этот момент начинается сокрытие вашей божественной природы. А как обстоят дела со святыми? Есть объект опыта, есть переживание опыта, но самскары не реагируют. Потому что любой объект опыта покрывается пленкой созерцания, так можно сказать. Тогда никакие самскары не реагируют, не происходит омрачение сознания, и процессы тиротханы, сокрытия божественного «я» не происходит. Можно как сказать еще? Вот если вам привести свинью. Ваши самскары говорят вам, свинья нечистая, противная, какая-то животное. Возможно, еще чьи-то самскары говорят, а свинью вообще режут в деревнях, там можно сало делать. Ну-ка, смотря какие у кого самскары. Если вы видите свинью, у вас однозначно начинается реакция. И ваш ум окрашивается этими самскарами. И когда вы окрашиваетесь этими самскарами, вы теряете исходную позицию божественности. Ну, например, если свинью видит святой, видя свиньи, он прежде всего видит ее атман, божественный свет, божества в каналах, и сначала делает намасте внутренним божествам и сущностному атману. То есть оболочка свиньи для него вторична. И он не покидает своего изначального состояния. И значит, у него самскары никак не реагируют. Его самскары нечистоты не реагируют. Или самскары, что эту свинью можно вообще съесть, тоже не реагируют. Он остается в своем чистом состоянии, не омрачается. Затем, если принести что-то прекрасное, красивое, тоже самскары реагируют. Прекрасный цветок, прекрасное творение искусства. Ваши самскары реагируют. О, это красиво. Красиво, значит, надо привязаться, получить эстетическое удовольствие. А еще присвоить, чтобы это эстетическое удовольствие было именно в вашей келье все время. И помогала вам медитация. Это же важно для медитации, для созерцания. Мы должны использовать, да? И значит, параллельно с этим возникло бы соперничество, чтобы оно именно вам досталось, потому что другие не такие достойные могут быть, они равные вам статусе, чего это им оно должно идти в келью. А вы старше по статусу и вообще как бы... И все эти самскары мгновенно могут пронестись в вашем уме. Опять же, если святой смотрит на это, его самскары молчат, потому что... Он распознает чистую светоносность в этом эстетическом произведении искусства. Он не пытается его присвоить, он не пытается наслаждаться или предвкушать наслаждение в будущем, зная, что верховный наслаждающийся всегда один, а он наслаждается процессом только подношения. А подносить можно все, что угодно. Поэтому одна эстетическая вещь не лучше другой. Все его самскары спят, поэтому он не омрачается. Другими словами, наши реакции должны измениться в процессе понимания панчакрити и понимания авторства панчакрити,
которое привязано к неизбежности повторного рождения. И таким образом он накладывает на того, кто переживает этот опыт, состояние вилая, сокрытие подлинной природы самости.
Вилая – то же самое, что тиротхана.
С другой стороны, в то время как он, то есть мир, уменьшенный до зародышевой формы, удерживается внутри, равно как все остальное, переживаемое в опыте в то же время, сжигается огнем сознания до состояния идентичности самости в процессе хатхапака и через устройство аланграса. Тогда, приводя все к законченности, йогин обретает состояние милости. Этот тип авторства пятеричного делания, хотя он всегда доступен каждому воплощенному в теле, тем не менее не может быть проявлен без помощи хорошего гуру, духовного мастера. Таким образом, следует предаться благоговейному служению хорошему гуру, чтобы обрести проявленный опыт пятеричного делания. Тот, однако, кто не обретает полного знания, авторство пятеричного делания вследствие отсутствия руководства со стороны хорошего гуру остается введенным в иллюзию собственными силами шакти, так как подлинная природа каждого из этих шакти скрыта от него.
Стоп. Очень большое сострадание проявляется, когда мы видим, как живые существа вводятся в заблуждение своими же энергиями. Энергии их контролируют. Пребывая в состоянии пашу, они рабы энергии. Собаки – рабы энергии своего тела и ума. Кошки – рабы энергии. Люди – рабы энергии своего тела и ума, только классом повыше. Асуры – рабы энергии своего тела и ума. Приеты, пишачи, петрисы, гандхарвы, если не просветленные. Наги – все живые существа – рабы энергии своего тела и ума. Все они контролируются своим телом и ума. Они не распознают процесс панчакрития. Не распознают процесс, не распознают авторство. Поэтому над ними неумолимо действует закон кармы. Закон кармы – это не божественный закон, вот чтобы вы знали. Многие думают, что это божественный закон. Ничего подобного. И поэтому в связи с этим во многих религиях возникает концепция такого всевидящего, справедливого Бога, наказывающего, так, за грехи и прочее. Но сам закон кармы – это не закон Бога, это закон материи, закон прокрити. Для тех, кто контролируется своими энергиями. Закон Бога, он не может быть для души наказующим. В нем даже отсутствует понятие справедливости. Закон Бога – это не справедливость. Справедливость – это закон материи. Закон Бога – это всегда милость. Закон Бога – это всегда благо в любом случае. Там плохой ты, хороший, так поступил, справедливо, несправедливо – все равно милость. Все равно милость, 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 благо, благо и благо. А закон материи – это такой: так поступил, ты получаешь хорошее, так поступил, получаешь плохое – все по справедливости. Вот так. И живые существа управляются своими энергиями, и потому что они не распознают автора панчакрити, пятеричного творения. И они, конечно, из-за этого страдают. Все бы войны могли прекратиться, все столкновения, все страдания, все заблуждения могли бы прекратиться. Но на Земле это невозможно, потому что существа не могут распознать. Но есть райские миры, небесные миры, чистые страны, где живые существа распознают авторство панчакрити, и панчакрития их не вводит в заблуждение, пятеричное творение. Их тело, речь и ум в любых проявлениях самоосвобождены. Их творение, поддержание, сокрытие, разрушение и самоосвобождение, проявление божественного полностью освобождены. И тогда для них нет действий, у них нет делателя. У них нет привязанности к деланию. А что у них есть? Лила. Они пребывают в измерении лилы, божественной игры. И все эти страны очень чистые. Все эти измерения. И у живых существ нет кармы. У них есть игра с энергией, но кармы нет. Причинно-следственной ответственности нет. И такие миры предназначены для душ, обретших салокья-мукти. Или самипья-мукти, как минимум. То есть процесс распознавания панчакрити ведет к освобождению уровня салокья-мукти и самипья-мукти, открывая дверь к более, еще более высоким мукти.
Таким образом сказано, сутра 12-я. Быть сансарином означает быть введенным в заблуждение своими собственными силами вследствие незнания этого, то есть авторства в отношении пятеричного делания.
Живые существа вводятся в заблуждение собственными же силами. Бывает, человек ищет причину проблем в других, обвиняет других, предъявляет претензии, а он введен в заблуждение собственными силами. Собственные энергии его ввели в заблуждение. И это происходит повсеместно. И мы должны распознать авторство своих энергий, распознать движение своих энергий, отделиться от них и развернуться. Вместо того, чтобы увлекаться своими энергиями, мы должны увлечься поиском автора, мы должны увлечься служением автору, процессом соединения с изначальным автором Шивой, процессом его распознания. И по мере нашего служения, самоотдачи, преданного служения, распознавания этого автора, наше пятеричное делание будет все больше и больше становиться под контроль. Мы все больше и больше будем обретать контроль над этим пятеричным действием внутреннего творения. Просто процесс контроля чувств, подавления на воле и самодисциплине могут сработать, но только на какое-то время. Потому что сама одна воля и самодисциплина не могут полностью взять под контроль все внутреннее пятеричное творение. Это может сделать только сам автор, только тот, кто является автором всех этих действий.
Дальше. Комментарий. Тат, то есть то в сутре, означает авторство пятеричного делания, которое совершается постоянно. А париджняние или неведение означает отсутствие сияния, вследствие отсутствия проявленности своей собственной силы, которая становится ощутимой через нисхождение шакти.
Итак, наша собственная божественная энергия, она не связана с прокрити, не связана с энергией тела, речи, ума, она не связана с раджасом, тамасом, сатвой и не связана с творением, поддержанием, сокрытием, разрушением. Она связана только с последней шакти, с ануграхой, проявлением божественной милости. Поэтому она так важна для нас. Поэтому мы служим этой шакти, мы полностью предаемся ей, потому что через нее приходит освобождение, через нее действует сам Бог. Что важно понять? У нас есть только тело, речь и ум, эти три, других нет. Они могут проявляться только в трех аспектах – мирные, нейтральные и гневные – тамас, раджас и сатва. Если мы возьмем под контроль всего эти девять проявлений, то каждое наше действие будет освобождено. Каждая наша мысль будет освобождена. Каждое наше слово будет освобождено. Освобождено означает развернуто к Богу, растворено в чистом пространстве присутствия в божественном, в созерцании. Это значит лишено последствий, лишено причин, лишено кармы. Значит, станет пустотным, превратится в спонтанную игру. Это значит, когда мы научимся самоосвобождать девять действий, мы перейдем в измерение лилы, перейдем в измерение игры, в просветленное состояние единства с источником. Поэтому практика созерцания еще называется самоосвобождение девяти врат. Вернее, самоосвобождение трех врат в девяти действиях. То есть тело, речи, ума в девяти действиях. Если умножить на пять, то есть на панчакритию пятеричное действие, 9 у 5 – 45. То есть нам предстоит самоосвободить, воссоединить с божественным источником 45 наших проявлений. Если мы их освободим, то больше не останется сансары. Больше не останется ни одного заблуждающегося неверного действия, ни одной причины для накопления нечистой кармы, ни одной причины для неведения и для заблуждения.
Оставшаяся часть сутры означает: обретение состояния сансарина, проходящего через перерождение, происходит вследствие заблуждения в ямохи татвам, которое означает быть пригвожденным различными сомнениями, порожденными шастрами, писанными текстами и мирскими воззрениями. Как сказано в великолепной Сарва Вирабхаттарака, из-за неведения людьми овладевает неопределенность, и отсюда следует рождение и смерть.
Стоп. В чем эта неопределенность? Неопределенность в Боге, в знании Бога, в самоотдаче Богу, в постижении качеств Бога, силы света Бога, в самоидентичности, в определении авторства собственных действий. Неясность. Отсюда происходит перерождение. Если это все ясно, то никакой сансары больше не существует. Такой человек переходит в измерение божественной игры, в чистое измерение чистых шакти. Он взаимодействует с энергиями, но эти энергии проявляются как чистые божественные шакти, не как гуны. Гуны – это веревки, а чистые шакти – это чистая божественная воля, божественная мудрость, божественное действие и другие.
И также природа всех мантр заключается в буквах и звуках, а природа всех букв и звуков – Шива. Так что вакшакти – сила речи, известная как пара, высшая, которая идентична свету сознания, то есть Шиве, которая есть форма великой вечно звучащей мантры, которая состоит из сознания совершенного «Я», которая включает в себя буквально беременно собрание всех шакти, образованных звуками, начиная с А и кончая Кша, порождает сферу ограниченного субъекта или того, кто переживает опыты через прогрессирующие стадии Пашьянти, Мадхьяма и так далее.
Мы не будем рассматривать речь, взаимодействие букв и разные типы энергии. Пропустим это дальше.
Вообще пропускаем
дальше. И дальше.
В этом состоянии ограниченного существа, переживающего свой опыт, она скрывает свою подлинную пара, форму и порождает в эмпирическом субъекте майя праматух в каждый момент времени вечно новую активность – викальп. Активность, которая привносит в поле зрения неясные и частичные объекты, и также она несет в себе и стадию авикальпа, сокрытую под этой активностью викальп, несмотря на то, что в самой себе она в стадии авикальпа весьма чиста. В этих обстоятельствах, будучи введенным в иллюзию особыми шакти в форме К и других согласных, под предводительством Брахми и других божеств, подверженный иллюзии человек беспомощно полагает самого себя телом, пранами и так далее, а свою самость таким образом ограниченной.
Стоп. Итак, вернемся к примеру со змеями, когда шакти проявляются во время трех типов действий, во время панчакрити. Они проявляются как четыре группы божеств – кичари, гучари, дикчари и бучари. Кичари связано с нашей идентичностью, с нашим эго. Гучари как внутренний орган, манас, ахамкара, чита. Дикчари как органы чувств и бучари как внешние объекты и взаимодействие с внешними объектами. Вот эти группы божеств, когда они выходят из сознания, они, конечно, опережают нас по тонкости, скорости и быстроте. И будучи очень тонкими, они сразу же обуславливают нас и связывают нас, поскольку мы даже их не замечаем. Они идут впереди нас. И поэтому мы ими обуславливаемся. Например, все знают, что ум действует быстрее, чем наша реакция на ум, так? Оценка действует быстрее, чем наша реакция на оценку. Чем мы замечаем оценку. Мы не говорим про сильных, хороших созерцателей. В случае с сильными, хорошими созерцателями, конечно, это не так. Эмоция, особенно если она сильная, действует быстрее, чем наша реакция на эмоцию, чем наша оценка эмоции, так? То есть сначала раздражение, а потом уже ум говорит: раздражаться нехорошо, ты садху, ты монах, монахи не должны раздражаться, монахи должны всех любить, потом придется раскаиваться на вина, а как сама, а где чистое видение, атма-вичара, карма, не хочу карму. И вот мы проделаем вот эту сложную ментальную работу, активируем нейронные связи, старые, и они посылают определенную конкретную установку, и мы начинаем отрабатывать назад, давать задний ход. Мы говорим: так, раздражение прекратить, машины стоп, это как на кораблях. Когда корабль идет куда-то, и он не расходится с другим кораблем и чувствует, может быть, столкновение. Капитан на мостике кричит: обе машины стоп, обе машины назад полный. И там уже машина отрабатывает, там ручка такая, назад. Дежурный офицер все эти ручки и рулевой крутит, что надо, но уже поздно, инерция большая. Все равно корабль несется, и он там задевает, ломает борт кому-то, и это становится проблемой. Таким же образом, мы уже отрабатываем назад, но уже поздно. Эмоция работает уже. Мы запаздываем на несколько секунд. И поэтому человек, если он запаздывает на несколько секунд, мы видим, что кто-то раздраженный. Он пытается совладать с собой, контролировать, но все равно видно, что он раздраженный. Но есть тот, кто не на несколько секунд запаздывает. Есть кто запаздывает на несколько месяцев. То есть он долго носит это, он проявляет это, потом он переосмысливает, он раскаивается, он открывает помыслы, делает епитимии, чтобы уже назад отработать, вернуться в прежнее состояние. Очень много надо уже сделать. Проходит несколько месяцев, и это стирается. Но это еще садху, это хорошо, он знает все-таки, как надо работать. А если обычный человек, он может запоздать на несколько жизней. Это становится самскарой, ему придется несколько жизней переродиться, чтобы испытать эти эмоции в полноте. А в случае с йогином созерцания, он своим созерцанием опережает проявляющиеся шакти. То есть шакти проявляются, а он как наблюдатель и свидетель, он быстрее. У него есть опережающее присутствие. Эмоции только хотят спроецировать будущее, а его опережающее присутствие уже в будущем. И оно встречает эмоции. Оно говорит: здесь все уже, здесь все схвачено, здесь все взято под контроль. Вам здесь делать нечего. И все эти гучари, дикчари, бучари, шакти, они говорят: намасте, раз здесь все хорошо, тогда мы покоряемся вашей милости. Это пример йогина, который находится в созерцании. Он опережает собственные оценки, опережает собственные эмоции, опережает собственные мысли. Он действует быстрее их. И вот вы становитесь достигшим просветления хотя бы в круге дня, тогда, когда ваше созерцательное присутствие опережает ваши собственные энергии. Созерцательное присутствие – это энергия Бога, чистого сознания, а эмоции – это энергия прокрити, материи в вас. Это вот эти шакти, которые активируются во время панчакрити. И вот как только вы стали быстрее двигаться, чем ваши собственные энергии, вы уверенно идете к просветлению. Вы переходите из класса Пашу в класс Пати, владык. Вы владыки своих энергий. Вы больше ими не обуславливаетесь. Поэтому мы говорим: контроль эмоций, контроль мыслей, контроль проявления, контроль слов, контроль тела. И кто-то может подумать: контроль, контроль, как же все это контролировать? Это же нелегко. Постоянно подавлять себя, зажимать тоже. А разве речь об этом? Речь об опережающем присутствии. Истинный контроль через опережающее присутствие. На воле вы не сможете долго контролировать. Да, вы можете на воле как-то дисциплинировать, некоторое время контролировать, но это действительно зажимание своей шакти. А речь не об этом. На воле вы просто можете держать это внутри, оно будет клокотать внутри и накапливаться. Хорошо, если оно переклокочет, и все. А если оно не переклокочет, все оценки, суждения рано или поздно, они вырвутся наружу. Но речь не об этом. Речь об опережающем присутствии, о мягком контроле через осознанность опережающего присутствия. Вот это путь всех святых, сахаджи-яны, лая-йоги, анутара-тантры.
Брахми и другие божества на стадии Пашу связанной души проявляя эманацию и сохранение в отношении различий и растворение в отношении неразличий, проявляют приспособленность только к ограниченным викальпам. Однако на стадии пати, господина, эти божества проявляют растворение в отношении различий и эманацию и сохранение в отношении неразличий. Постепенно путем уменьшения викальп, в конечном итоге раскрывая великую стадию авикальпа, которая позволяет обрести блаженную Бхайрави мудру.
Авикальпа означает «больше нет колебаний». Итак, на стадии пати, того, кто обрел опережающее присутствие, все эти энергии, которые исходят из нас, все эти группы божеств берутся под контроль. То есть они не блокируются, заметьте. Они также проявляются, но проявляются они уже другим образом. Они проявляются в случае гачари как распознавание изначального автора, как распознавание недвойственности, нераздельности. Кичари-шакти. Гачари-шакти распознаются как распознавание нераздельности. Дикчари-шакти распознаются как восприятие неразличия, недвойственности. И Пхучари-шакти распознаются, проявляются как постижение внешних объектов, неотделимых от собственного сознания и тела. То есть те же самые шакти проявляются как постижение недвойственности, как неразличение, как распознавание Ишвары. Они проявляются совершенно другим способом, поэтому они не обуславливают в случае состояния пати. Они проявляются, но они помогают просветлению. Например, появилась мысль, но вы обнаружили эту мысль как игру изначального источника. Появилась оценка, вы восприняли оценку как игру изначального источника. Появился объект, вы восприняли объект как Бога, как божественное благословение. Появилось чувство «я», вы восприняли чувство «я» как нераздельное с Ишварой.
На стадии Бхайрава мудрая они, шакти, приводят к проявлению чистой викальпа шакти, которая глубоко погружена в сознание и блаженство, которая позволяет испытать следующее. Тот, кто знает, что вся эта слава проявления моя, то есть принадлежит духу, кто знает, что целый космос есть и его самость, обладает махишатой, даже когда викальпы ведут свою игру.
Итак, наша цель здесь через Шамхави-мудру, через созерцание двигаться к Крама-мудре. Крама-мудра – это углубленная Шамхави-мудра, позволяющая распознавать панча-критью, объединяться, интегрироваться с внешними объектами. И, наконец, Бхайрави-мудре. В Бхайрави-мудре шакти группы божеств, шакти кичари, гучари, дикчари, бучари – во время творения, поддержания, сокрытия, разрушения проявляются совершенно иным образом. Вместо связывания они помогают распознать недвойственность. Они помогают не впадать в развлечение, а наоборот обнаруживать брахмана. Они помогают распознавать «я» как брахмана, помогают распознавать внешний мир как брахмана, распознавать собственное восприятие как восприятие брахмана. Эти шакти работают совершенно иначе, на стадии Бхайрави мудры. Поэтому те, кто пребывают в таком состоянии, являются пати, владыками, господами энергии, теми, кто освобожден, не связан. Это и есть освобождение. Салокья, Самипья, Сарупья и, наконец, Саюджья Мукти.
Есть абсолютно, есть относительное. Ну, то есть, как бы, если пребываю в абсолютном, это как во зрении, то в созерцательном присутствии можно как-то это. А как это проявить относительно?
Надо начать с абсолютного. с воззрением. Сначала мы не можем относительное сначала раньше абсолютного проявить. Сначала мы начинаем с воззрения, когда мы утверждаемся в воззрении. Затем мы начинаем, переходим к созерцанию, когда мы утверждаемся в непрерывном правильном созерцании. Непрерывное означает замкнут круг дня, а еще лучше и ночи. Ну, хотя бы берем круг дня. Правильный означает, что созерцается брахман в классическом варианте не дитхиасаны, а не что-то иное. И вот когда мы утверждаемся в правильном созерцании, это созерцание должно стать очень глубоким и непрерывным. Тогда относительное подчиняется созерцанию. И здесь уже не встает вопрос, как действовать, потому что само пребывание в правильном воззрении и созерцании изнутри нас обучает. И постепенно наши относительные действия покоряются, подчиняются созерцанию. Они перестают вообще быть действиями. Здесь вопрос «как» не возникает, потому что мы действуем не из ума, а из состояния отклика нашего воззрения и созерцания на ситуацию, на место, время и обстоятельства. И мы перестаем вообще действовать, мы начинаем играть. А как играть? Ну, как играть? Ну, как говорят, когда спрашивают, как играть, если основные правила игры изучены, то на вопрос, как играть, как отвечают? По ситуации. То есть Деша Калапатра, место, время, обстоятельства. Почему? Потому что игра спонтанна. То есть пребывайте в правильном воззрении и созерцании, и по ситуации они будут откликаться, и вы всегда будете действовать правильно. Например, вы приходите в монашескую сангу. Играем по монашеским правилам. Все. Место, время, обстоятельства. Мы получили тело, тело человека. Наше воззрение обширно, как небо. Наше созерцание безупречно. Но мы в мире людей, так? Играем по законам мира людей. Тоже. Место, время, обстоятельства. Деша Калапатра. Но мы уже ничего не делаем. Мы только играем. Игра — это прерогатива пати, объединенных с Богом владык энергии. Пашу играть не может, пати может, потому что сам Бог через него играет. Oh.